Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье. У нас в гостях Светлана Руднева, руководитель фонда «Семья и детство». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Фонд «Семья и детство» 20 лет помогает женщинам, беременным женщинам, оказавшимся без поддержки близких, ну, помогает им принимать какие-то положительные решения, помогает им вести беременность. Об этом мы чуть подробнее поговорим, и Светлана расскажет нам, как это все происходит. Светлана, я почему-то вот хочу начать с такого личного, неожиданного вопроса. Вы, как мы часто говорим в передаче, вы мамочка двоих девочек, подростков, да, 14-16 лет. Вот, я недавно слышала такую беседу, это близкие мне люди, мама и дочка, вот, она такая немножко драматическая была. Значит, дочка, достигнув определенного возраста, вот 16 лет, она заявила маме, что, ну, в принципе, она не против там планирования, они обе православные люди, да, не против планирования беременности, не против прерывания беременности, мое тело, мое дело. Ну, то есть девочка уже пошла, так сказать, в свободу выбора. Вот, и мама рассказала ей о своих чувствах по этому поводу, а маму, конечно, очень переживала. И девочка расплакалась. И я подумала, какая хорошая реакция у подростка. Мама, ну вот, рассказала, да, и она так сразу все поняла. Но девочка-подросток сказала: «Мам, я плачу, потому что я вот, ты мне рассказала про то, как ты к этому относишься, а я теперь не смогу тебе рассказать, если что-то случилось». То есть реакция была очень... Ну, то есть наши дети, понятно, это минное поле, не туда наступил, вроде все было правильно, но вот... И это вот такой вот вызвал ответ. Вот, ну вот, нужно ли детям рассказывать? Вот как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Вот как специалист, который работает с беременными женщинами, да, и часто, наверное, работа идет к тому, чтобы все-таки ребенок появился на свет.
Ну, мы разделяем эти две ситуации, когда есть уже актуальная беременность, то есть ситуация кризиса, выбора, и это одни методы, стратегии работы. И другие — это когда пока еще материнская сфера формируется, и есть время для того, чтобы мировоззрение, поработать над мировоззрением, над тем, как, ну, вы есть время подготовиться к этому. И вот тут, конечно, всегда все индивидуально, все зависит от того, насколько человек вмещает, да, ту информацию, которую мы хотим ему дать, готов ли он слышать этот язык, на каком языке ему говорить. Если это воцерковлённый ребенок, который, вот как дети мои учатся в гимназии православной, где дается база для того, чтобы понимать Священное Писание. Вот Афины и Иерусалим. И античная культура, там есть и риторика, и философия, логика, и Священное Писание непосредственно, то есть вот то, что может помочь ребенку войти в церковь. И в этом случае, конечно, говорить о том, что душа бессмертна, что этот ребенок, он независимо от размера тела, от места его нахождения вне утробы или внутри утробы матери, он уже бессмертная душа, это личность, это человек, который призван Богом в мир, да, из небытия в бытие приведен. И, конечно, это драгоценная душа, которая, ну, доверена Богом нам для того, чтобы мы послужили Ему, да, для того, чтобы показали этот прекрасный мир и, ну, помогли Ему сотрудничать в результате, да, с Богом, и для того, чтобы проявить свою волю и свободу, чтобы быть с Богом, чтобы это получилось, да, войти в вечную жизнь. В этом случае, конечно, это не будет
таким,
да, таким трагичным. Да? В другом случае, если ребенок все-таки не понимает, не знает этот язык, и у него нет такой среды, где бы его поняли. И эта среда достаточно агрессивная, сейчас мы видим, да, средства массовой информации, вот интернет, в котором ребенок находится, там больше, конечно, античеловеческих таких, антисемейных, антидетных, да, таких установок, настроений. И противостоять этому очень сложно в одиночку. И для ребенка вот в этом возрасте, там 14-16 лет, социализация, да, в его среде — это основная, так сказать, ведущая деятельность, да, это... Ему противостоять очень сложно, если никто его не поддерживает и не понимает в этом. Может быть, глубинно, где-то в душе, он будет согласен с мамой. Да? Но, конечно, противостоять в одиночку этому очень сложно. Поэтому вот искать такую поддержку, такую, может быть, ну, среду, да, вот такие клубы есть семейные, например, клуб Рождество, куда мы ходим просто с рождения с детьми. Есть много других, там, при Данилов в монастыре, при других приходах есть, ну, большей частью молодежные организации, где подросток, молодой человек может получить такую поддержку.
Светлана, а вот хочется вас спросить, вы описали детство ваших дочерей, и вот эту среду такую достаточно замкнутую, православную. Uh-huh. И вы не боитесь, что они будут слишком, вот как говорили в наше время, оранжерейными такими цветочками, что им-то как раз будет сложнее противостоять вот этой агрессивной среде, о которой вы говорите?
Я думаю, что все это просачивается в любом случае, да, они точно так же владеют интернетом, они видят, они ездят в метро, да, и другие есть способы добраться вот этой агрессивной, да, культуре такой до ушей и глаз наших подростков, поэтому я не думаю, что в этом проблема. Как раз проблема в том, чтобы ограничить это, да, чтобы это не было в таком большом объеме лавиной, да, которая их подавит, которая их разрушит. И в этом смысле мне очень понравилось. Недавно я видела небольшое выступление в соцсетях психолога Екатерины Бюрмистровой, которая говорит о том, что очень важно договориться в семье, чтобы было хотя бы какое-то время, может быть, час, там, полтора, без гаджетов, без погружения в интернет, для того, чтобы мы могли пообщаться в семье, вместе поужинать, обсудить прошедший день, поделиться чувствами, порадоваться там или погоревать, да, с другим человеком, если что-то произошло в этот день. И говорит, что есть в некоторых семьях такие уже традиции, что мама с красивой корзиночкой обходит всех домочадцев, да, и вот обозначает, что вот на время, когда вот корзиночку имеет смысл положить свой телефончик, да, и отключиться, да, от этого внешнего мира, чтобы хотя бы был этот час тишины, когда можно услышать другого человека, который рядом, и себя услышать.
Вот я считаю, что про красивую корзиночку это просто вот очень красивый ход.
Лайфхак такой.
Лайфхак, да, как говорим, мы тоже часто в передаче, сплошная польза. Ну, еще такой хотел задать вам вопрос. Вот ваши, ну, к вам приходят женщины, которые думают, прервать им беременность или нет. Вы рассказываете об этой работе своим дочерям, и как вы о ней рассказываете?
Ну, я бы, конечно, с удовольствием бы не рассказывала всем это. Это очень жестко, это военная тема, это на войне, как на войне. Там все, так сказать, и кровь, и слезы, и все это страшно. Но они вынуждены, да, они со мной живут в одной квартире. Конечно, все эти разговоры, хотя обрывки разговоров слышат, все эти какие-то информационные буклеты, да, они дома, наши методички там и так далее. Но тоже я специально не рассказываю, что им интересно, они это видят, да, они могут почитать, посмотреть, вот какую информацию им интересно сейчас воспринять. У них есть эта возможность. Этих материалов, ну, у нас много, да, дома получается.
Да, не то слово.
Ну, я, конечно, против того, чтобы эти жесткие картинки, когда уже убитые дети, да, я помню, что у меня самой была травма, когда в детстве, да, когда единственное у нас было издание, у нас огромные были стеллажи с толстыми журналами, там «Нива», там «Иностранная литература», еще что-то, и какой-то попался, не знаю, из Восточной Европы журнальчик, где вот был ребенок убитый, да, как-то вот какая-то картинка. Меня это очень поразило, и я помню ее до сих пор, а представляю, насколько тяжело нашим детям, когда этого очень много, да, насилия вот и прочего страшного контента, который они видят, это нужно пережить. Вот иногда сейчас, ну не иногда, а чаще всего, да, о чем говорят, о какой проблеме в начальной школе, что ребенок не может сосредоточиться на материале, который преподает ему учитель. И повышенная тревожность, да, я связываю это с тем, что очень много такой негативной информации, которую вот детской душе трудно пережить. Это нужно время для того, чтобы то, что они увидели на экране, там, в рекламе, еще где-то, какие-то страшные фильмы, триллеры, там, это нагрузка очень большая. И для того, чтобы воспринять действительно что-то хорошее, услышать вот, свои какие-то потребности, да, и услышать, что говорит учитель даже, да, для этого нужна тишина в душе, и для этого нужно оберегать ребенка от лишней информации, как-то дозировать пребывание в интернете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Светлана Руднева, руководитель фонда «Семья и детство» и мама двоих дочерей и подростков. Светлана, а можно немножечко вернуться к началу и спросить у вас, вот какой порыв души изначально? Мы часто говорим фонды, мы говорим благотворительность, мы говорим социальная поддержка, волонтерство. Вот ваш личный порыв, в чем он был? Почему вы решили 20 лет назад начать этот фонд?
Я ничего не решала. Получилось так, что после того, как я закончила Свято-Тихоновский университет, хотя официального распределения тогда уже не было, я пришла на миссионерский факультет и спросила, ну, есть ли какие-то вакансии. Мне сказали, что есть вакансия в Центре жизни. В тот момент это отец Максим Обухов руководил этим Центром жизни, и это был приход отца Дмитрия Смирнова в Благовещении в Петровском парке.
И светлая ему память.
Он благословил создание этого фонда, когда мне стало ясно, что для того, чтобы взаимодействовать с медицинскими учреждениями, с администрацией роддомов, где по его личной договоренности впервые и начали происходить эти беседы, пока еще не было психологов женских консультаций вообще. И главврач разрешил нам за эти 2 часа, пока мы там находились, около 10 женщин проходило, да, вот эту беседу со мной и с врачом-акушером-гинекологом ProLife, врачом. И от медико-просветительского центра жизни это не могло, ну, как бы быть эффективным, потому что женщины, к сожалению, не понимали отличия традиционной религии, христианства, православия от секты. Они боялись, что их завербуют в секту. Они так и говорили. Вы нас сейчас завербуете в секту, детей потом отберете, и квартиры тоже, и потом на усыновление. И вот эти страхи, ну, с этим ничего не поделаешь, потому что 5 лет человека нужно, ну, катехизировать, да, чтобы он мог отличить одно от другого. Поэтому, ну, стало ясно, что просто общественная организация, которая не вызывает тревоги у наших вот клиентов, ее необходимо создавать. Отец Максим написал письмо отцу Дмитрию, что вот Светлана готова создать фонд, все там организационные материальные стороны берет на себя. Отец Дмитрий благословил создание этого фонда. И, конечно, вот эта атмосфера, в которой я находилась вот эти 3 года, пока в приходе отца Дмитрия. Именно это просветительский центр был, да, это было очень важно, потому что там формировалась вот эта культура отношения к жизни, к семье. Люди приходили туда иногда, не совсем понимая этой проблемы, и становились действительно активными защитниками жизни и лекторами, и вот помощниками в такой трудной жизненной ситуации для этих женщин.
Такой все-таки я вопрос задам еще раз, но так с другой стороны. Я размышляю о том, что вообще вот создание каких-то фондов, я понимаю, очень кто-то, например, что-то произошло в жизни, какая-то потеря, да, и человек создает фонд вот в пользу таких же, как он, ну, как говорят, потеряшек, да. А с другой стороны, я как-то краем уха, вот буквально краем уха, потому что дальше я слышать не хотела, но я слышала очень вульгарного психолога. Вот, но такие бывают, если вы знаете, такие вот яркие, популярные, но очень вульгарные. И я услышала мнение о том, что вообще вся благотворительность — это не что иное, как чувство вины, переформатированное чувство вины. Вот что вы скажете на это, как психолог и как основатель фонда?
Ну вот у меня в жизни не было вот этой личной трагедии, такой потери ребенка вот таким образом, слава богу, потому что я уже, ну, с молодого возраста была в церкви, таких проблем не было, то есть уже замуж выходила за человека, который тоже хотел детей, и многодетная семья, да, это такая была мечта. Вот, и, к сожалению, мы видим наоборот, вот в нашей такой вот этой, нашем этом направлении благотворительности, если женщина приходит вот со своей этой потерей, да, это посттравматический стресс, конечно, если она пережила аборт, особенно в том случае, если это родственники настояли или еще какие-то обстоятельства были такие, то это настолько глубоко, это такая серьезная боль, что даже при всем своем желании потрудиться в этой сфере и как-то вот загладить эту вину, да, как правило, долго женщина не может этим заниматься. Ну, в том случае, если это еще не пережито, не было вот этого раскаяния, наверное, и прощения самой себя. Многие священники говорят о том, что женщина приходит много раз на исповедь и снова пытается вот каяться и просить прощения. В этом он говорит: ну я же тебе уже разрешительную молитву прочел. Нет, снова и снова она приходит, и чем старше становится, нередко тем сильнее эта боль, такая рана, которая вот трудно...
Не заживающая,
да. И, ну, то есть как раз среди наших сотрудников немного таких женщин, которые долго могут вот этим заниматься, пережив вот эту трагедию в своей жизни, потерю ребенка. Поэтому, ну, у нас такая концепция помощи, она, конечно, отличается от других благотворительных фондов, потому что, как вот по формулировке такой Федора Ефимовича Василюка, православного психолога, субъективная объективность. То есть мы не смотрим на то, сколько, скажем, какой доход в семье, да, или там сколько детей там, и прожиточный минимум там совпадает или не совпадает. У нас совсем по-другому, да, мы смотрим, стараемся понять, насколько это по силам женщине. То есть иногда бывает 1-2 ребенка, и она замужем, у нее квартира, есть там свое жилье и доход, но сил внутренних у нее нет. И она может просто уставшей мамой или другие обстоятельства вот угадать и понять вот эту верхушку айсберга, да, мы только видим, а что там в глубине, не знаем, но тем не менее, если она пришла уже в это страшное место, да, вот, вот записаться к врачу, то мы понимаем, что это уже край. То есть понятно, что такой врагу не пожелаешь, и это такая ситуация, когда помощь в любом случае нужна.
Светлана, я в далекие-далекие годы, когда больницы не выглядели так вот прекрасно, как сейчас, они в Москве, во всяком случае, выглядят, лежала на сохранении. У нас была такая общая палата, там было человек 20, Вот, и лежали там все, и те, кто сохранял, и те, кто вот потерял по каким-то физиологическим причинам, и те, кто просто ждал свою очередь для того, чтобы прервать беременность. Вот. Ну, микс такой, прямо скажу, не очень такой прям радостный. Вот, с ужасом я на все это смотрела и обратила внимание, что девчонки, которые лежали и ждали вот своей очереди на прерыв, они были очень мрачные. Они как будто кому-то мстили, на кого-то были обижены. Вот что вы наблюдаете как психолог? Почему эти девчонки или там женщины приходят?
Да, казалось бы, некоторые даже бравируют. Вот, это моя свобода, это мой выбор, я так решила, я не хочу никого слушать, если ну, пытается или врач, или психолог что-то им сказать там, о здоровье или о том, ну, какая альтернатива вообще возможна. И все же видишь, что когда женщина идет или вот ждет в своей очереди в этой палате, она настолько подавлена, да, она может пытаться даже агрессивно защищаться, да, и отстаивать это свое решение. Но видно, что она борется с этой самой главной силой, которая, может быть, есть, да, в ней самой прекрасной. И она это понимает, что, ну, в глубине души, да, конечно, все понимают, что это живой ребенок, что это материнство, которое вот сейчас будет похоронено, что это может быть счастье, которого, ну, не увидеть и не узнать никогда, потому что эти дети, конечно, ну, неповторимы, да, это уникальный ребенок. И, конечно, у каждой есть совесть, пока мы живы, да, все слышат этот голос. И мы видим, что вот с точки зрения психологии это амбивалентное состояние. С одной стороны, женщина, она говорит, избавьте, вот я буду только облегчение чувствовать, если это, ну, этого не будет, да. И с другой стороны, она думает о том, как она с этим ребенком будет жить, если вдруг все-таки аборт не состоится. И вот мы видим, насколько меняется ее состояние, если все же она выходит, да, из больницы, изменив свое решение. То есть она услышала психолога, она услышала врача, она пережила, передумала, может быть, в этот час, этот короткий, да, вот это время, когда кто-то наконец ее поддержал, услышал вот, и поддержал этот голос, да, матери, а не наоборот, вот не. Она, может быть, среди своего окружения не находит ни одного человека, который бы одобрил, порадовался бы вместе с ней этой беременности. Да? Ни на кого не может опереться, ни в ком найти поддержку. И вот когда кто-нибудь все же такой встречается на пути, она выходит оттуда окрылённой, светлой, и совсем это другой человек, другой взгляд, расправленные плечи. И настолько это радостно видеть это преображение. И вот сегодня совсем недавно пришла сообщение, да, от женщины, которая приходила в мрачном, страшном, на всех ругалась, она вот все там доказывала, там, имею право, там, и вообще вы не имеете права вмешиваться. Она прислала фотографию, говорит, порадуйтесь со мной, моему семейному счастью. Старший братик с этой малышкой сейчас нянчится, он доволен, папа доволен, и вообще я, чтобы когда-то говорил про аборт, да не было такого. То есть, даже это забывается, да, вот эти страшные, конечно, дни, часы, когда об этом думали, об этом даже страшно вспоминать бывает.
Сегодня мы говорим о семье, с вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях Светлана Руднева. У Светланы чудесная работа, она сохраняет детей в своем фонде «Семья и детство». Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».